Иван Каргель. Ветхозаветные прообразы. Нееман. Нееман. Военачальник царя сирийского был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нееман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нееману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собою 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом этим вот я посылаю к тебе Неемана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нееман, и пошел и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Аван и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, перед лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нееман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае этом». И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли. 4 царств, 5 глава, стихи с 1 по 19. Священное Писание ставит этого человека из язычников перед нашим взором с его счастьем и его несчастьем, чтобы мы на нем могли видеть, как каждый, даже самый лучший из нас, при всем счастье в этом мире, все же крайне несчастлив прежде, нежели он придет к Богу, источнику истинного счастья. Постараемся увидеть и научиться на этом муже, как можно прийти к Богу и в нем, и с ним, достичь полного блаженства. Священное Писание показывает нам здесь в первую очередь личность Неемана. Какой представительный человек вдруг предстает перед нами, когда мы читаем? Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек этот был отличный воин. Мы видим, он был велик даже перед своим царем, который остановил свой взор и дал ему самое высокое место в своем царстве. Слово «великий» – что оно может значить? Во всяком случае, он был велик в отношении своего характера, велик в отношении своих способностей и велик во всех своих делах. Неудивительно, что царь обратил на него внимание и осыпал его знаками отличия. И Нейману не только счастливилось в его предприятиях, как это часто бывает у многих, но мы читаем, что через него дал Господь победу сириянам. Таким образом, вся страна пользовалась благословениями, исходившими от этого мужа. Нейману не было подобного в стране в его время, и поэтому, во всяком случае, касательно его положения в этом мире, он был радостным и счастливым. Но, увы, в Неймане и на Неймане было нечто, делавшее его крайне несчастливым и отталкивающим для других. В его описании «После всего прекрасного» мы находим выразительное слово «но». Это «но» было одной из тех мертвых мух в благовонной масти мироварника по Екклесиасту 10.1, которая уничтожила все благовоние. О Неймане говорилось, что он прокаженный. Не правда ли, какой несчастный человек? Однако был ли Нейман единственным человеком в этом роде? Не описывает ли часто Священное Писание, говоря об одном, одновременно и многих других, подобных ему? Как часто приходится слышать очень прекрасные вещи о каком-то человеке, о какой-то женщине, о таком-то юноше или такой-то девице, вещи, которые привлекают и заставляют являться в прекрасном свете. Однако вдруг после этого следует печальное «но», «но греха» и «но проказы», которое было так долго скрыто. Тотчас же оно раз и навсегда уничтожает все прекрасное и привлекательное, что было в человеке. Так было с первым человеком, так бывает с каждым из людей. Хорошим, даже весьма хорошим, прекрасным вышел Адам из-под творческой руки Бога. Сам Бог жил в общении с ним и имел великие милостивые намерения о нем. И вот пришло роковое «но» – проказа греха, навеки смыв все его превосходство. Так ли обстоит дело с тобой, читающий эти строки? Мил ли и приятен ты? Имеешь ли ты иную столь же прекрасную сторону? Но те или иные недостатки в тебе, скрытые или явные, они суть твоя личная, разъедающая тебя проказа. В этом случае все твое мнимое добро проникнуто этой проказой, ты нечист. Злое «но» Неймана, проказа его, съедала этого человека день и ночь. Она никогда не прекращалась и не оставляла его, куда бы он ни повернулся. Был ли он дома, в своих апартаментах, в среде ли своей семьи, был ли в одиночестве или в толпе народа, или даже стоял перед своими войсками, проказа не покидала его и не отходила от него. Когда он отдавал приказания своей армии, и сотни тысяч шли по его слову, куда бы он их ни послал, проказа его не отступала от него, как бы он этого ни желал. Она оставалась при нем. Может быть, Неймана очень украшали мантия военачальника и многие ордена на груди, но рядом с тем злая проказа отвратительно отталкивала и безобразила этого злосчастного человека. И когда на пирах царь собирал вокруг своего стола всех своих вельмож, и Нейман должен был сидеть возле него, тогда прокаженность Неймана говорила поражающей речью. Она говорила тем расстоянием, которое он должен был оставлять между своим царем и собою, и такое же со стороны своего соседа. Проказа беспрерывно говорила: «Ты нечист, Нейман, не приближайся ни к кому». Как это должно было быть больно, кто может об этом сказать? Но, о мой дорогой друг, читающий это, не обстоит ли совершенно так же и с твоей греховной проказой, если ты никогда еще не был от нее очищен? Тогда она тоже всегда с тобою. Она не отходит от тебя ни днем, она с тобой ночью. Бодрствуешь ли ты или спишь, или на чужбине, или в своем месте, или в Доме Божьем? Непрощенный, не снятый с тебя грех тяготеет над тобою, над твоим сердцем и совестью и будет продолжать тяготеть вечно, если не последует освобождение от него. Луч надежды Неемана. Могла ли быть надежда в отношении болезни, против которой никогда еще не было изобретено никакого средства и против которой все врачи мира бессильны? Удивительно, для Неемана однажды блеснул луч надежды. Он явился ему совершенно неожиданно. Воины Неемана сделали набег на страну израильскую, наверное, чтобы захватить богатую добычу. Однако эта добыча оказалась очень жалкой. Они похитили маленькую девочку и привели ее как рабыню, жене Неемана. О, бедное дитя, наверное, оторванное от родителей, родственников и от своего собственного народа. Отныне оно должно было служить во враждебной стране среди язычников, не знающих Бога. Это во всяком случае были очень темные дни для ребенка, но все же это был путь Божий. Как же это так? Да, именно эта маленькая девочка по воле Божьей должна была сделаться носительницей света и луча надежды для почтенного, но несчастного Неемана. Какая милость Божья к этому язычнику! Таким образом, она, собственно, была очень богатой добычей, как это обнаружилось очень скоро. Случилось вскоре то, чего не ожидал от этой девочки ни Нееман, ни его жена. Она принесла истинное счастье в сердца обоих и в их дом. Узнав однажды, в каком несчастном положении находится ее теперешний господин, девочка говорит своей госпоже: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Эти несколько слов дают нам целую биографию этого ребенка. Как ясно они показывают, что она была милая, верующая детская душа. У девочки была вера, которой в те дни было так мало в Израиле. Она была совершенно уверена, что у Елисея, пророка, полное спасение от проказы. Этому не верил никто в то время. Это мы можем заключить из слов нашего Господа, когда Он сказал: «Много было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Лука 4:27. Почему же эти многие прокаженные в Израиле не были очищены и спасены? Они, у которых помощь была так близка. Да только лишь потому, что они не верили. Ибо тогда верующие все-таки послали бы какого-нибудь человека к пророку. Также и сам царь израильский, который очень хорошо знал Елисея, ни на одно мгновение не остается при мысли о том, что спасение Неемана от этой злой болезни может быть именно у пророка. Поэтому он в отчаянии разодрал свои одежды, когда царь сирийский прислал к нему своего военачальника. Царь израильский также был неверующим. Как в силу всех этих обстоятельств светит малютка своей великой детской верой. Но девочка-израильтянка была и горячо любящей душой. Ее вера не была холодной, как лед, не была подобна вере столь многих душ в наши дни, в ком не горит ни одной искорки любви по отношению к несчастью их ближнего. Взгляните, лишь только малютка узнает, что ее господин находится в несчастном состоянии, как она обнаруживает сострадание и соучастие к нему. Она хочет видеть его здоровым. Девочка не хочет, чтобы на Неемане ее господине долее тяготела скорбь и болезнь. Вот что значит быть воистину верующим, когда немедленно любишь, любишь других, даже и тех, которые не знают Бога, и от всего сердца ищешь их благо и желаешь им помочь. Подумайте только об этой маленькой девочке. Она здесь пленница, она во власти этой женщины и ее мужа, они не дают ей свободы, и все-таки она ищет их благо. Она любит тех, которые враги ей и ее народу. О, если бы было еще много таких верующих, любящих душ! Как они украсили бы эти мучения Христова и прославили бы своего Бога! Как обстоит, мой друг, с тобой в этом отношении? Есть ли у тебя любовь к твоему страдающему ближнему? Еще одно. Эта девочка была также свидетельствующей душой. В то время как она верила и любила, ее уста открылись для открытого свидетельства. Она не могла молчать о благости и доброте своего Бога. Девочка свидетельствует совершенно определенно, что если ее господин только попадет к Елисею, то освободится от своего злейшего несчастья. «О вы, знающие по собственному опыту небесного Елисея, почему вы молчите? Почему у вас нет ни одного слова свидетельства о нем для единичных душ и для большой толпы, которые вокруг вас и погибают в своей греховности, в греховной проказе только потому, что ничего не знают о нем? Принесите же им славный луч надежды, как та маленькая девочка принесла его Нейману». Первые шаги Неймана сделаны не совсем в правильном направлении. Придите и посмотрите, как этот муж Нейман велик и отличен, также и на поприще веры. Лишь только он услышал радостную весть, то, как мы читаем, пошел и передал это господину своему, говоря: «Так и так, говорит девочка, которая из земли израильской». Нейман не сказал, как сделал бы кто-нибудь: «О, что знает эта маленькая девочка? Она полна суеверия». Нельзя полагаться на такие слова. То, что она там говорит, противоречит всякой науке, да и всякому опыту. До сих пор не существовало вообще никакого спасения от проказы. И верить подобному, и притом от такой маленькой девочки, это не подобает мужу моего звания. Ты этим можешь лишь только осрамиться. Но нет, Нейман так не думал ни единой минуты. Он думал наоборот. «Спасение, которое мне восхваляет это дитя, есть спасение Божье, а у Бога нет ничего невозможного. Притом оно так драгоценно для меня, ибо для меня не может быть большего счастья, как освободиться от моей проказы». Он верит этой вести всем сердцем и потому не смущается сделать столь решительный шаг и выступить перед своим царем со своей верой, чтобы попросить свидетельство об отпуске для своего путешествия. Друзья мои, не должна ли радостная весть о спасении от греховной проказы побудить каждого, еще не освобожденного, еще не очищенного от нее, встать и совершить первые шаги на пути к вашему небесному Елисею? Эта весть приходит к нам не от такого ничтожного свидетеля, каким была девочка, но от самого верного врача душ. Поэтому встань и поспеши к нему. Однако в высшей степени важно обратить внимание на то, чтобы на пути к спасению не пойти в неправильном направлении, как это произошло с Нейманом. О его царе мы слышим, как он говорит Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо царю израильскому». Вы видите, его повелитель совершенно на его стороне в этом деле, он доброжелателен к нему и от всего сердца хочет выздоровления своему военачальнику. Но он надеется посредством своего влияния способствовать его исцелению. Его письмо не должно было быть только видом для путешествия Нейману, хотя таковой, безусловно, был ему необходим. Но царское письмо к царю израильскому требовало непременного исцеления. Бедный царь такого мнения, что путем дипломатии он может освободить своего Неймана от этого злого недуга. Как мало разбираются эти великие и мудрые в путях Божьих. Как мало они осознают, что у того, кто один может их спасти, их писания не имеют даже и того веса, как искренняя простая просьба нищего. Поэтому не полагайся, дорогая душа, на лучшие рекомендации, которые дают тебе другие люди, не на средства и пути последних, когда ты желаешь лично прибегнуть к Спасителю, если не хочешь заблудиться. С царским письмом в кармане приходит Нейман в свой дом, и здесь становится ясно, что и он ничего не понимает в Божьем исцелении. Что делает Нейман? Он берет с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежд. Наверное, он думает, что такое великое дело над ним не может дешево обойтись. И так как у него нет недостатка в деньгах, то он готов щедро заплатить. И вот Нейман выезжает с сотнями тысяч денег, нагруженными на коней, на повозке и с царским рекомендательным письмом у сердца. Последнее и есть то ошибочное направление, в котором подался Нейман, и Господь должен исправить его, если он должен быть исцелен. Нейман должен будет впоследствии узнать, что никакая власть мира не может здесь помочь, а также никакое серебро и золото, но что Бог, если он исцеляет и очищает, то делает это даром, без серебра. Некто признался на одном собрании. «В 43 года я научился, что я ничего не могу сделать для моего спасения, что мне и не нужно ничего делать, и что Бог сам уже все сделал для меня». Блаженны те души, которым не нужны десятки лет, чтобы научиться этому, но которые приходят, чтобы радостно брать и присваивать себе «все, ибо уже все готово» Лука 14:17. Прибыв в страну израильскую, Нейман прямиком направляется к царю. Здесь он торжественно передает царское письмо. Оно гласило: «Вместе с письмом этим я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Это короткое, решительное, как ультиматум, требование невыполнимо даже для царя. Поэтому письмо и действует как громовой удар. Нейман должен пережить эту сцену, которая должна поразить его до мозга костей. Он должен видеть, как царь израильский в отчаянии раздирает свою одежду. Должен слышать возглас отчаяния из его уст. «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его?» Вот теперь знаете и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Да, так должно было случиться. Нейман обратился не по верному адресу. Поэтому холодная струя отчаяния и должна была излиться тогда на него. Здесь Нейман должен был исправиться и узнать, что верный адрес – это Бог. Тот, который имеет власть над жизнью и смертью, он один только и может исцелить от проказы. Этого не может сделать никакой царь, даже все земные цари вместе взятые не смогут этого сделать. Каково же было здесь на душе у этого больного? Притом он слышит, что царь израильский в этом письме не усматривает ничего другого, как вызов или провокацию к войне. Не ясно ли нам здесь, как опасно попасть и пойти по ложному направлению? Маленькая девочка, рабыня его жены, показала Нейману путь весьма определенно, но по своему мнению и мнению своего царя Нейман выбрал вернейший путь. В результате он постыжен вместе со своим советником. Малютка ведь сказала: «У пророка, который в Самарии, а не у царя Самарийского». Ко Христу, к небесному Елисею, звучит свидетельство всем душам, находящимся в проказе греха. Если же вы, дорогие, направите эти души по другому пути или сами пойдете по какому-нибудь другому пути, самому высшему, на ваш взгляд, посреднику, тогда вы только можете посрамиться, как это произошло с Нейманом. Своевременное указание верного пути Нейману. Немедленно после этого мы читаем: «Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: „Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле“». Мы видим, что Бог должен вмешаться для того, чтобы заблудившиеся таким образом души были направлены на верный путь, как он поступил здесь через пророка Елисея. Не удивляет ли нас то, что царю израильскому даже на ум не пришло, что у пророка Елисея действительно есть помощь и спасение даже для богатого прокаженного? Зачем раздирать в отчаянии свои одежды, когда помощь так близка? Может быть, даже напротив, в соседнем доме на той же самой улице. Если кто-нибудь должен был знать об этой помощи, так это, конечно, он, как первый муж среди избранного народа Божьего. Однако до сегодня тысячу раз было так, что живущие у самого источника часто истоевают от жажды. Как могло прийти им на мысль направить других к источнику, из которого они сами не почерпнули ни капли? Однако неудивительно ли также и то, что в это мгновение Нейман тоже не вспоминает о пророке, к которому он был направлен? Так бывает со многими ищущими, когда их взоры обращены в превратном направлении. Они, без сомнения, остались бы далеки от своего небесного Елисея, несмотря на то, что Вестник Божий посылал их только к нему, если бы Бог не вступился по своей милости. Господь делает это, даже если ищущие души и не всегда видят, как это происходит. Получив же указание на пророка Елисея, Нейман с его конями и колесницами приехал к дому Елисея. Он, наконец, прибыл по верному адресу. Каков же образ действий пророка? Мы читаем. «И послал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Вы видите, как чистый там, внутри дома, не имеет никакого общения с нечистым вне его. Между обоими нет и не может быть сношения, никакого сближения. Разделяющая стена проказа должна быть сначала устранена, тогда они смогут сблизиться. Прокаженный должен пережить все это, кто бы он ни был. Но как это трудно для таких великих мужей, для тех, которые так высоко ценятся в этом мире и на которых смотрят с почтением, как, например, Нейман. Да-да, надо сделаться грешником и в своих собственных глазах, если мы хотим прийти ко Христу. Мы должны узнать, что доколе наша вина и нечистота тяготеют над нами, мы отделены от Него. Должно совершиться омытие в Иордане в Его крови, основательное омовение в источнике очищения от всякой нечистоты и греха, пока мы не сделаемся белее снега, как новорожденные дети. Это неизбежный совет для всех нечистых. Однако какое действие проявляется у Неймана после этой вести? Его лоб морщится. Он смотрит мрачно. Написано: «И разгневался Нейман и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет, и призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу». Стоящий так близко к цели, он отворачивается и делает это с гневом, с сомнением. И это у самого источника. Унижение и умоление, которые, по его мнению, выражены ему здесь, для него, великого мужа, слишком велики. Нейман не может и не хочет их нести. Уж лучше остаться прокаженным, нежели очиститься таким образом. Ведь пророк даже не показывается. Он является выше царя. Он посылает только своего слугу и через него дает ему указание, которое тоже не что иное, как великое унижение. «Я должен омыться в Иордане, и это 7 раз», — думает Нейман. Это же требование, которое можно предъявить только невежественному человеку. Конечно, Нейман знал Иордан, знал, как особенно среди лета, когда он полон, непривлекательно и до самого дна темна и мутна его вода. Если дело идет только об омовении в реке, то почему же не в его сирийских реках, тихо и прозрачно текущих по равнине? Иордан с ними не может выдержать никакого сравнения. Бедный Нейман составил свою собственную идею относительно того, как он может быть очищен и исцелен. И если он не может быть исцелен в согласии с этой его идеей, то ничего другого он и знать не желает. Существует огромная масса людей, которые, подобно ему, имеют свое собственное представление о том, как они могут достигнуть прощения, очищения своих грехов, мира с Богом и полной уверенности в принятии их Господом. Они хотят иметь такое-то и такое-то чувство. ожидают таких-то, таких-то видений и явлений и желают, чтобы Господь так-то и так-то обошелся с ними, прежде чем они поверят Ему, Его Слову, и просто усвоят им принадлежащее спасение. Я мыслил, я думал, это их способ, по которому Бог должен поступать с ними. О, берегись же каждый, кто хочет быть спасенным, изменять путь Божий по своему лекалу. Поворот Неймана и результат. Как легко мы бываем склонны тотчас отступиться от душ, которые в один день возбуждения отвращаются, подобно Нейману. Когда они не хотят идти Божьим путем, как он того хочет, то мы говорим: «Пусть они посмотрят, как они справятся. Мы не будем с ними много возиться». Вот оно, отсутствие любви. Посмотрите, не так было среди подчиненных Неймана, а ведь они были язычниками. У Неймана были верные слуги, которые искали его блага. И к величайшему счастью, на поприще веры часто слуги бывают мудрее своих господ, потому что они простодушнее и скорее могут быть как дети и воспринимают и верят, нисколько не философствуя. Они научились быть по-детски послушными, не спрашивая что, как да почему. Только послушайте, как разумно в любви уговаривают слуги Неймана, что ему нужно поступить точно так, как ему говорится. «Отец мой, — говорят слуги, — если бы что-либо важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только «Омойся, и будешь чист». Они очень хорошо знали, что великий муж тотчас решился бы идти навстречу затруднительным задачам, если бы таковые были поставлены для его исцеления. Он не знал бы там себе никаких границ. Поэтому они как бы говорят: «Неужели ты теперь откажешься быть спасенным простым путем, на котором может быть спасен каждый? Поступи же так, вступи на простой путь, омойся и будешь чистым». Это убеждение было в 1000 раз лучше всяких доказательств и всякого спора. Научимся этому от слуг Неймана, будем упрашивать людей, когда они не захотят идти по простому пути Божьему, потому что этот путь им кажется слишком простым. Если мы сможем сделать их желающими, то многое выиграно, потому что часто от их хотения зависит их временное и вечное благо. О, если бы таким путем мы могли привлечь, хотя некоторых из них, через порог в Царствие Божье. Вы видите здесь далее. То, чего не могло достичь ясное слово пророка Елисея и чего не мог прибавить собственный рассудок Неймана, то возмогло любезное убеждение его слуг. Нейман сходит с колесницы в близкий Иордан и совершенно точно, послушный полученному от пророка, слову погружается и погружается 7 раз. И когда он в 7-й раз поднимается из воды, то делается совершенно другим. Следует величайшее изумление. Тело Неймана восстановлено, обновлено, вполне чисто, как тело новорожденного ребенка, которого никогда не касалось проказа. Какое чудо! И это чудо нельзя отрицать, когда исцеленный испытал его на самом себе. Ведь это должно быть для Неймана днем, который должен остаться для него вечно незабвенным. Но как чудно еще и то, что такое омовение, такое очищение, такое обновление может испытать еще сегодня и каждый, кто по-детски веря приближается со своей греховно больной душой ко Христу. Ко Христу как открытому источнику против омытия греха и нечистоты. И как Коринфяне омывается в его крови, 1 Коринфянам 6:11. Она очищает от всякого греха, 1 Иоанна 1:7. Всякая проказа навеки исчезает, где сила этой крови находит себе применение. Ты сделаешься белее снега, сделаешься новым творением. Знаешь ли ты о таком дне в твоей жизни, дорогой читатель? Чем кончается история Неймана? С этого мгновения Нейман ни одного шага не может сделать в сторону от взятого им направления. Он уже отъехал на большое расстояние от пророка, очищенный Исцеленный и обновленный Нейман возвращается со своими спутниками. Он возвращается теперь, как тот самарянин, который очистился в числе 10 прокаженных, Лука 17 глава. Сердце Неймана понуждает его счастливую душу высказать свою благодарность там, откуда все пришло для него. Мы читаем. «И пришел, и стал перед ним, то есть человеком Божьим, и сказал, «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». В полном сознании своей чистоты и обновления Нейман не остается более вне, вдалеке, как прежде, но лицом к лицу стоит перед пророком, чтобы излить все свое благодарное сердце. И как мы слышим, оно полно Богом Израилевым. Не внешняя перемена, хотя бы столь великая и славная, выступает более всего наружу, но внутреннее обновление сердца, новое биение пульса, достигнутой от Бога Израилева жизни, найденной им через чудо, совершается над ним. Из недавнего еще язычника и идолопоклонника Нейман сделался верующим поклонником истинного Бога. Еще короткое время тому назад Нейман видел на земле много богов и одного особого в Израиле, как он высказался об этом своим слугам в 11 стихе. Но теперь он вычеркивает их всех, потому что на всей земле нет Бога, как только у Израиля, говорит он. Его обет перед пророком гласит: «Не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа». Он узнал Бога, и наш Господь сам свидетельствует. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа» Иоанна 17:3. И как Нейман сам себя отдал в распоряжение Божье, он отдает и свои богатства в распоряжение представителю его Елисею. «Итак, прими дар от раба твоего», – просит он, полагая у ног пророка все свои богатства. Так должно быть всегда и у всех воистину исцеленных. Нейману это казалось само собой разумеющимся. О, если бы это было само собой разумеющимся и у всех спасенных через Иисуса Христа! Тогда строительство Царствия Божьего не страдало бы так, как теперь, от недостатка земных средств. Но не странно ли при том, как относится пророк к этому предложению? Он отклоняет всякое принятие во имя Господа, перед которым, как он свидетельствует, стоит пророк. Ясно, что Елисей имел определенное приказание не брать ни гроша, ни для какой даже самой лучшей цели. Этому первому и единственному из прокаженных, который был исцелен, даже в мысли не должно было войти искушение, что его исцеление и избавление от его болезни пришло путем уплаты денег. Исцеленный должен был знать, что исцеление пришло даром, безвозмездно. И все, кто услышал бы, должны были узнать, что это исцеление достижимо для всех, кто даже не обладает вообще никакими средствами. Только таким путем оно могло быть радостной вестью для всех, кто в нем еще нуждался. Совершенно из милости, свободно как воздух, пришло ему спасение. Таков был смысл отказа пророка. Насколько блаженный Нейман должен был поразиться такой милостью? Что еще имеет Нейман в своем сердце, так это два вопроса, на которые должен ему еще ответить его учитель, прежде чем он продолжит свой путь веры. Нейман твердо решился в своем сердце отныне не служить никакому богу, кроме Бога Израилева, и ему одному приносить жертвы и всесожжения. При этом Нейману стало вполне ясно, что этого никак нельзя делать на языческой почве, но только на освященной почве израильской. Поэтому он и просит себе по крайней мере две ноши этой земли, которую он хотел бы взять с собой на свою родину, чтобы на ней поставить священный жертвенник Богу. Еще не наступило время, о котором только наш Господь мог сказать, и настало уже, когда ни на горе этой и ни в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Тогда богопочитание было связано с местностью и страной, которую избрал сам истинный Бог. Однако, о, какой глубокий смысл заключен в желании Неймана! Он таков: жить для истинного Бога. Служить, поклоняться и приносить жертвы ему можно только на святой, а никак не на собственной старой греховной почве. О, если бы все спасенные проходили свой путь веры с такой же мыслью! Другой вопрос причинил исцеленному заботу, и этот вопрос был таким. Он уже более не прокаженный, он чистый. Теперь возможно, что его земной царь, сообразно его сану, пожелает опереться на Неймана, идя на поклонение в дом идола Римона. Отказаться от этого Нейман не чувствует в себе пока силы, он был бы вынужден делать это. И просит уже теперь прощения в случае, если это произойдет. Но пророк не дает ему никакого ответа на то, что еще не наступило. Елисей знает, что тот, кто однажды пришел к Богу, попадая постоянно в самые разные столкновения, уже сам может разрешить, так как он будет научен самим Богом. Он будет научен делать каждый шаг так, как этого желает Господь. Если бы все спасенные были верны и захотели слышать его голос, то они всегда могли бы услышать. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо или если бы вы уклонились налево. Исаия 30 глава 21 стих. Иди с миром, так был отпущен Нейман. Так будут отпущены все, с кого греховная проказа снимается и кто воистину примиряется с Богом. Такие души впредь могут радостно продолжать свой путь, потому что они имеют мир, который пребывает вечно. Мир с Богом. Мир Божий, которого этот греховный мир не может дать, но не может и взять. Идешь ли ты с этим миром к твоей вечной родине? Если нет, то ты можешь получить его у нашего небесного Елисея, который оставил его для всех, как свое наследие. Прочитайте Евангелие Иоанна, 14 глава, 27 стих.